Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. 9 человек стали жертвами бытового конфликта. Трагедия в дачном кооперативе «50 лет октября» произошла в ночь на воскресенье. В убийстве 9 человек в поселке подозревают 45-летнего электрика из Москвы Сергея Егорова. Причиной убийства стала ссора во время застолья, в котором принимали участие 11 человек. Между собутыльниками возникла перепалка. Одного из участников застолья, 45-летнего москвича, якобы укорили в том, что он не настоящий мужчина, так как не служил в армии. Мужчина обиделся и ушел домой. Его имя пока что не раскрывается. Коммерсант отмечает, что он имел охотничий билет и зарегистрированный карабин «Сайга» 12-го калибра, фактически переделанный под стрельбу охотничьими патронами автомат Калашникова. Вернувшись к дому, где проходило застолье, пьяный мужчина застрелил хозяев дома и свидетелей. Удалось спастись только 21-летней девушке, которая успела набрать на мобильном телефоне номер полиции. Впоследствии она дала следователям показания. Полицейские задержали преступника. Он не пытался оказать сопротивление, так как был пьян. Изначально оперативно-следственная бригада обнаружила на месте трагедии тела 8 погибших. Позже труп женщины нашли в багажнике одной из припаркованных поблизости машин, куда его спрятал преступник. Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе. Она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник, сообщил Левшин. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование дела поручили Главному следственному управлению СК России. Было возбуждено уголовное дело по части А, пункт 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное убийство двух и более лиц. В Росгвардии отмечали, что мужчина нарушил правила хранения оружия, а после этого заявил о намерении ужесточить проверку владельцев оружия, которые летом выезжают за город. Суд уже арестовал подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, он должен будет пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Ранее следователи установили личности погибших в Тверской области. Среди жертв оказались 90-летняя пенсионерка, остальным убитым было от 30 до 45 лет. Ну и в эфире программы «Подъем» Сергей Доренко беседовал с очевидцем, который, по его утверждению, оказался на месте трагедии первым после полиции. По словам Михаила, знакомого одной из выживших женщин, в бойне под Тверью спаслось трое человек.
Вы были прямо на этом застолье, вы говорите?
Я не был в застолье, я туда приехал один из первых, после сотрудников полиции.
А после сотрудников полиции?
На месте был в районе 5 утра.
Расскажите нам, пожалуйста, что вы увидели? Да. Вот каждое ваше слово драгоценно, рассказывайте, прошу вас.
Ну, во-первых, почему не говорят, что убийство произошло в двух домах? Говорят про один дом.
В двух домах?
Он взял в одном доме, пошел в соседний дом.
Напротив он перешел, да?
И там тоже выжили. Он не напротив, он рядышком, даже забор между ними не было. Перегородки.
А, рядом с
домом. То есть это смежные участки?
Спаслись два человека.
А как они спаслись? Как это особенности в чем?
Женщина спряталась под столом.
Да.
Была прикрыта. Он мне вдоль нее ходил, живьем размахивал.
Вы видели его самого? Вот опишите его. Видел. Вот он кто?
Я не буду выражаться. Я его не знал. В росте он где-то 1,68 м, может быть, 1,65 м. Невысокого роста. Обычного телосложения. На лице у него не было никакого сожаления, что он сделал, что совершил.
А он был пьяный или в ступоре, или глаза были какие-то, зрачки расширенные или что? Или очень обычно все? Все очень обычно.
Шел он в стане пьяного. Сотрудники полиции его к нему не подпускали, поэтому сказать, нюхать я его не нюхал.
А у вас какие были основания там быть?
Девушка, которая спаслась, Марина, это девушка моего друга, хозяина дачи.
И она сказала приехать, ее выручить.
Она мне позвонила и сказала, что друг Слава погиб, застрелили.
Ой-ой-ой.
Я тут же оделся, полетел. Он да. Писал адрес. Я там ни разу не был на даче. Он купил 2 года назад, начал строить там, что-то как-то обхаживать ее.
А этот парень москвич, который ваш друг?
Уроженец города Зеленограда.
Хорошо.
Почему все говорят, что девушка спряталась в втором этаже? Второй этаж был недостроен. Она была на первом этаже. В этом окна она все видела.
Да.
Еще мужчина и девушка спаслись.
А они где-то спрятались, получается?
Она под столом.
Девушка под столом, где мужчина, я не помню сейчас. Я не акцентировал на них внимание. У девушки на глазах убили, получается, ее брата родного.
Ой-ой-ой. И у нее хватило мужество не только молчать, но еще и вызвать полицию. Марина, что вы еще знаете об этом поселке?
Ничего не могу сказать. Богом забытое место. О том, что говорят, они в застолье участвовали. Он не сидел с ними
нет.
За столом.
Есть версия, что как раз его не пригласили, и он отчасти обиделся.
Это не версия, это факт того, потому что девушка еще присутствовала с ними, и когда он пришел списывать счетчики, показания, спросили, ты кто? Я новый электрик от председателя. Говорит, время позднее, время часов 10-11 уже было. До завтра, дядь, завтра придешь, и мы все решим. Ага. Председателем, кто ты, что ты? На ночь глядя, я тебя в дом не пущу.
А что с ВДВ? Почему с ВДВ возник разговор?
Ну, какой-то не конфликт прошел, типа, да я в ВДВ служил. И его Слава как раз спросила, какой номер части у тебя, твоего ВДВ? Он ни слова не смог ответить.
Миш.
Он ушел тут трезвый, обратился. А вернулся он уже в 2:30, или там в 2:40. Пьяный и начал без разбора просто во всех стрелять.
А так прошло время, то есть это не то, что там 10 минут прошло?
Какой 10 минут? Это прошло часа 4, он вернулся. Он пришел сначала трезвый, спросил показания. Какой-то конфликт на этом ВДВ. Спросили, какой у тебя номер части, где служил дядя? Он замялся, ему сказали, до свидания, все. Иди гуляй, мы отдыхаем, это наша земля, не мешай.
А почему он во второй дом пошел?
Нет, он там услышал жизнь какую-то, а?
Кто бы знал, там люди тоже выпивали, возможно, там свет горел, я не знаю.
Вы, конечно, шокированы.
Там прошел на ровном месте, человек ушел и вернулся там через 3-4 часа, без разговоров начал палить. Что у него в голове?
Как Марина себя чувствует, расскажите. Я понимаю, как она себя чувствует, но хотя бы она отходит чуть-чуть полегче и помогают ей.
Ну, вчера она была на таблетках, сейчас она находится дома, сегодня поедем в морг.
В морг опознавается.
То, что рассказывают СМИ, это очень смешно.
Я понимаю.
И
когда
простите...
Мы находились в ЛВД, когда все описание брали, читали такие там рассказы. Да я вам покажу, как я должен стрелять и все остальное. Это ужас, как наши СМИ информацию коверкают.
Ну, что делать, да, информации
да,
мало.
Да.
Скажите, пожалуйста, уточните еще раз, я задам этот вопрос. Значит, спаслось всего 3 человека, правильно?
Да.
3 человека.
2 девушки и 1 мужчина.
Нет, подожди, 2 девушки. В одном доме девушка, Марина.
Да.
Получилось 6 трупов, и в другом доме...
3. И в том доме, в который второй, который на второй пошел, спасся мужчина и женщина.
Да.
Мы ее должны девушкой назвать или женщиной? Она женщина.
Ну, уже в возрасте, лет 40.
Марине привет. Она, конечно, мужественная и сильно, ну, понятно, что судьба исковеркана. Ну, дай ей бог оклематься.
Как вот на ваших глазах такой расстреливали людей.
Да это страшно.
И ходить добивать. Когда говорят, я слышу, как люди на улице хрипят, он ходит добивает их.
Да.
Гильз было не 8, а Гильз найдено 18.
Это был Михаил, знакомый одной из выживших женщин в трагедии под Тверью. Он описал события, как ему об этом рассказали. Сегодня в программе «Подъем» с Сергеем Доренко. И сейчас с нами на связь выходит член Комитета Госдумы по безопасности Виталий Пашин. Вполне резонно, что мы сейчас звоним как раз тем людям, которые решают правила, как пользоваться оружием в Российской Федерации. Виталий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
После каждого инцидента с гражданским оружием начинаются споры относительно того, что делать дальше, ужесточать или упрощать доступ к нему. Что думают в Комитете по безопасности?
Мое мнение, что нужно ужесточать ни в коем случае, никаких послаблений. Вот еще раз подчеркивают, многие да, выступают, что нужно разрешить, чтобы оружие было более доступным. Мы с вами еще раз увидели печальные такие события, только ужесточать и работать с Росгвардией, разрешителем Росгвардии, я считаю, нужно расширить штат, так как не успевают участковые да, с работой. И, конечно, взаимодействие Росгвардии, разрешителей с медицинскими учреждениями, оперативная, создать какую-то единую базу.
Многие сейчас будут задаваться вопросом, как куда дальше-то ужесточать? Справки обязаны предоставлять экзамен, обязаны сдавать опыт владения, обязаны...
Ужесточать. Дальше объясню, что делать. Нужно единую базу создать. Зачастую вот выдается разрешение да, на 5 лет, а через неделю, через 2 недели человек встает на путь какой-нибудь там, либо пить начинает, либо наркоманией заниматься, его проверяют раз в 5 лет. Нужно, чтобы сразу какие-то сигналы поступали оперативно, эта информация стекалась разрешителям, чтобы они могли отреагировать и отозвать разрешение у данного человека.
Да, я просто пытаюсь разобраться. Например, сейчас будут разбирать эту конкретную историю, и выяснится, что человек на учете не состоял ни в психдиспансере, ни у нарколога. Выяснится, что он все экзамены в свое время нормально сдал, что владел, ну, по крайней мере, когда трезвый оружием, нормально, законопослушный гражданин. И в этих обстоятельствах тогда что делать? Вообще отбирать у всех оружие?
Вообще отбирать у всех оружие не нужно. И давайте поспешных выводов делать не будем. Разберем, всего день прошел. Соответственно, Посмотрим, к чему приведет проверка, и потом на законодательном уровне предпримем какие-то меры. Еще раз говорю, ужесточить и помочь разрешителям нужно увеличить штат. Я потому что знаю много примеров, я общаюсь с сотрудниками Росгвардии, которые жалуются. Не хватает людей для проверки граждан, которые владеют оружием. Участковый не всегда может проверить и вовремя среагировать.
Так, хорошо. Есть еще одна альтернативная версия. Предполагает, что если бы у людей была возможность дать отпор преступнику, который пришел к ним с оружием, тогда жертв могло быть меньше. Ваш ответ?
Ну, тогда мой ответ. Тогда может быть и меньше, а может быть и больше. Представляете, еще каждому из этой компании, я не знаю, там все, наверное, были пьяны, дать по оружию. Ну,
нет, тогда единственный выход, человек, если владеет оружием, ему нужно запретить пить.
Мы еще раз говорим, что вот эта история показывает, что нельзя давать, упрощать, да, выдачу разрешений на огнестрельное оружие. Это огнестрельное оружие, это предмет опасности принятия. Ну, если мы каждому сейчас дадим оружие в руки, что у нас будет?
Как показывает практика, ну, вот ужесточение тоже не всегда приводит к нужному результату, поэтому мы и задаемся вопросом, куда дальше ужесточать и поможет ли это ужесточение в дальнейшем?
Поможет ужесточение в дальнейшем, контроль, ужесточение, и чтобы, опять же, эти же справки выдавались у нас в медицинских учреждениях не за деньги, да, если пойдем глубже, проверять, контролировать, и еще раз вернусь к тому, что обязательно увеличить штат разрешителей.
Спасибо, спасибо.
Которые бы это все контролировали.
Спасибо, это был член Комитета Госдумы по безопасности Виталий Пашин. Ну и сейчас я заведу наше голосование. Есть версия законотворцев, которые настаивают на том, что нужно ужесточать правила обращения оружия в Российской Федерации. Ну и есть альтернативная версия, которую заявляли неоднократно, в том числе и наши слушатели, что нужно наоборот дать возможность всем владеть в том числе и краткоствольным нарезным оружием. Вы какой придерживаетесь? Вы уже за ужесточение 134-21-35. Вы полагаете, что нужно, наоборот, давать больше возможностей людям владеть оружием. Это 134-21-36. За ужесточение 134-21-35. Против ужесточения 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае 8495. Сейчас с нами на связь выходит охотник, охотовед Юлий Губарь. Юлий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас мы только что разговаривали с членом Комитета Госдумы по безопасности Виталием Пашиным. Он настаивает на том, что вот та история, которая произошла под Тверью, говорит о том, что нужно ужесточать правила доступа к оружию в Российской Федерации. Вы солидарны с законотворцами или нет?
Нет.
Почему?
Потому что тот случай, видите ли, все равно говорит не о правилах хранения оружия, а о человеке как таковом. И о неосторожности людей, которые дразнили его, ветерана, я так понял, и так далее.
Поговаривают, что он в армии вообще не служил.
Ну, может быть, и не служил, он был охотником. В мое время, где-то с 57-го года, когда я свое первое ружье зарегистрировал, ружья спокойно висели на стене. Если законодатель приведет статистику, что большая часть случаев с жертвами относятся не к владельцам оружия, а к тем, кто каким-то образом набредал. Ведь владелец оружия всегда имеет к нему доступ, какой бы он суровым этот доступ не был, как бы он строго не был ограничен. Вот если он наберет статистику, что существенно больше тех случаев, когда посторонние люди пользовались таким оружием и в результате чего получали жертвы, тогда можно говорить об ужесточении.
Хорошо, пытаемся понять, а что вот в этой истории, после нее, какие можно выводы сделать?
Выводы, боюсь, что никаких новых выводов сделать нельзя. Конечно, в наше время контроль за оружием необходим, но мне кажется, что он на достаточном уровне, и все дело все-таки во взаимоотношениях людей.
Нужно ли каждый год тем, кто владеет оружием, проходить медкомиссию для того, чтобы получать справки о том, что у них нет проблем с алкоголем, что они не состоят на учете в психдиспансере, или полагаете, что это будет излишним?
Я думаю, ежегодная процедура излишняя.
То есть все, что есть на сегодняшний день, этого достаточно?
Мне кажется, что да. И к правилам профилактики таких криминальных случаев, то, что есть на сегодня, вполне достаточно. Это не относится к хранению оружия как таковому. Повторяю, ведь стрелял-то владелец. Он всегда имеет доступ, как бы он строг не был. Даже самая крайняя мера – хранить оружие не у себя, а в милиции, и брать его только на охоту, что сильно вообще некомфортно для охотников. Даже в этом случае он все-таки стрелял, значит, он не то что лежал на земле, а мог прийти в свое отделение, взять это оружие и сделать то же самое.
Спасибо. Это был Юлий Губарь, охотник, охотовед. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и для того, чтобы завершить предыдущую тему, я оглашу итоги голосования. Только что в эфире мы голосовали. 40% за ужесточение доступа к оружию и 60% против этого. Так проголосовала наша аудитория. И сегодня, кстати, этой теме будет посвящена программа «Своя правда». Она выйдет в эфир после 17 часов. Сейчас же к другим новостям. 6 арабских государств разорвали дипотношения с Катаром. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к этому решению присоединились еще Йемен и Ливия. Власти Бахрейна разорвали дипсвязи из-за вмешательства Катара во внутренние дела королевства, сообщает агентство Аль-Арабия со ссылкой на заявление правительства. В документе отмечается, что причиной разрыва дипотношений также стала поддержка Катаром террористической деятельности и финансирование группировок, связанных с Ираном. Сейчас с нами на связь выходит советник директора Института стратегических исследований, арабист Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Откуда такое резкое изменение отношения к Катару у арабских государств?
К шестерке, кстати, присоединились еще и Мальдивы, так что шестерка теперь превратилась в семерку. Ну, своими деньгами Саудовская Аравия пытается привлечь к акции как можно больше союзников и партнеров, но Катар это переживет, потому что он экономически не так ориентирован на эти рынки, а больше на внешние, на ту же Азию, Европу и так далее. Но с политической точки зрения это все очень опасно. На самом деле напряженность в отношениях между Катаром и его некоторыми соседями по региону была уже давно. В 2014 году отзывали послов своих Саудовской Аравии и еще несколько соседей Катара. Но тогда все обошлось, и сейчас дошло, как видим, до разрыва отношений. Спрашивается, что изменилось с тех пор? Изменилось вот что. Изменилась власть в Соединенных Штатах Америки. И если президент США Барак Обама не очень, скажем так, удачный американский президент на международной арене, все-таки старался микшировать разногласия как между арабами, так между арабами и Ираном, то новый президент Дональд Трамп взял курс на жесткую риторику, например, в адрес Ирана. И отношение к Ирану, на мой взгляд, это сейчас основная причина конфликта между Саудовской Аравией и Катаром. Катар не поддерживает этот курс, Катар считает, что это может привести к большой войне. Остальные причины вторичные, они есть, конечно же, это то, что катарцы поддерживают связи с некоторыми экстремистскими организациями, коих в Саудовской Аравии считают террористическими. Но все-таки главная причина – это позиция по отношению к Ирану.
Сразу уточню, то есть то, что вот это все закрутилось после визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, это не случайно?
Не случайно и прямая связь здесь имеется. Эмир Катара шейх Тамим Аль-Тани присутствовал на саммите в Эр-Рияде, хотя еще до саммита ходили слухи о том, что то ли его не пригласят, то ли он не примет приглашение. Тем не менее, был и был принят холодно. Это тоже подлило масло в огонь, потому что еще и личные отношения играют свою роль. Когда принцы и короли и эмиры ругаются, это в таких государствах, как арабские монархии, это выливается и в политические разногласия, бесспорно. Но то, что Дональд Трамп дал команду арабским монархиям АТУ в отношении Ирана, дал команду ФАС, это, конечно же, не могло не повлиять на Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия почуяла за собой мощную поддержку, и поддержку никого, поддержку именно президента США Дональда Трампа. И в такой ситуации саудовцы решили, что могут надавить на Катар. А вот дальнейшие цели... Знаете, иногда спрашивают, а вот какую цель сейчас преследует Саудовская Аравия, давя на Катар? Что, они думают изменить его позицию? Вряд ли катарцы изменят свою позицию. Тем более, не только один Катар считает, что с Ираном не надо уж ссориться и не надо доводить дело до большой войны. Тот же Кувейт и султанат Оман во многом занимают схожую позицию. Скорее, здесь был выметен ссор из арабской избы, и саудовцы вот так решили показать свое фи катарскому эмиру. Ну, два варианта событий. Либо дело пойдет по большей эскалации и не только в отношении Катара, но и в отношении Ирана тоже. Либо все-таки другие арабские монархии попытаются примирить ссорившихся, что, наверное, было бы лучшим вариантом, потому что большой конфликт ни между самими арабами, ни между арабами и Ираном в регионе Ближнего и Среднего Востока мало кому нужен. Ну и с полной уверенностью можно сказать, что Дональд Трамп тут сыграл свою такую негативную роль. Одно отрадно, не получится у него в ближайшее время создать арабское НАТО.
У меня последний вопрос, если позволите. А что общего у Ирана и Катара? Или вот здесь исключительно личная неприязнь шейхов играет роль?
Во-первых, есть и экономическое сотрудничество между этими государствами, но здесь даже дело не в этом, а дело в понимании, что все-таки давление на Иран может привести к опасным конфликтам в регионе. Катар, наверное, не хочет большой войны, а вот Саудовская Аравия, возможно, и хочет, поэтому и получает в таких объемах американское оружие за гигантские деньги, поддерживая американский военно-промышленный комплекс. Ну, тут уже глобально надо вопросы ставить в том смысле, что кто хочет серьезной драки, а кто нет.
Спасибо. Это была Елена Супонина, советник директора Института стратегических исследований, арабист. По ее мнению, здесь роль играет как личная неприязнь шейхов Катара и Саудовской Аравии, и сейчас просто арабы как-то выметают ссор из избы, по мнению Елены Владимировны. Ну и плюс к этому Катар можно рассматривать как неких таких голубей мира, которые против вооруженного противостояния с Ираном, а Саудовская Аравия здесь играет, возможно, играет роль поджигателя. Опять же, ссылаемся на Елену Супонину. Сейчас с нами на связь выходит эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Единственный вопрос и короткий. Как вот обострение сейчас отношения к Катару может повлиять на рынки?
На нефтяной рынок оно повлияло уже, но немного и ненадолго. Утром сегодня цена выросла примерно на 1.5%, цена Brent. Но сейчас она уже снизилась чуть даже ниже, чем уровни пятницы. Это нормально, потому что любое обострение политической обстановки на Ближнем Востоке, оно дает толчок к росту цен. Но оно не фундаментально, оно не главное. Главные аспекты – это то, что продолжается снижение коммерческих запасов нефти в США, то, что страны ОПЕК и присоединившиеся к ним все-таки постепенно сокращают добычу, а спрос на нефть и потребление нефти в мире продолжает расти. Вот эти фундаментальные факторы, они будут определять цены на ближайший год, А такие временные, как осложнение обстановки, они будут давать мелкие пики и падения.
Даже открытое вооруженное противостояние не приведет к серьезным потрясениям?
Нет, разумеется, война, если будет новая война на Ближнем Востоке, то военная премия обычно составляет 10-12 долларов к баррелю цены. Но посмотрите, в Ираке уже война идет, в Сирии война идет. Ну ладно, Сирия не слишком добывающая страна, но Ирак все прилично, и ничего. К этому уже все привыкли. В случае военных действий между арабской коалицией, там, Катаром, и Иран может вмешаться, Турция недовольна. Конечно, тогда цена еще подпрыгнет. Там, даже, может быть, на 10 долларов. Но я не ожидаю такого.
Спасибо. Это был эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Новость с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Дмитрий Медведев подписал документ о выделении средств на дотации авиакомпаниям. Соответственно, количество льготных рейсов внутри страны должно увеличиться. Ну и кроме этого, Медведев сообщил, что утвердил концепцию развития острова Русский, который должен стать одной из ключевых площадок для интеграции Российской Федерации в АТР. Ну и еще один план подписан. Реализация основ госполитики регионального развития страны на период до 2025 года. Возможно, эти темы станут предметом для обсуждения, но уже позже. Сейчас идем по другим новостям. Экс-главе Московской библиотеки украинской литературы дали 4 года условно. Мещанский суд города признал Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате. Штраф ей назначать не стали. Прокуратура требовала приговорить Шарину к 5 годам условного заключения. Гособвинитель также настаивал на удовлетворении гражданского иска библиотеки более чем на 2 миллиона 100 тысяч рублей. Адвокаты, в свою очередь, просили суд об оправдании подзащитной. По утверждению юриста Ивана Павлова, в деле нет ни состава, ни события преступления. По его словам, в обязанности Шариной не входило ни формирование библиотечного фонда, ни расстановка книг на полках. Ну и напомню, бывший директор библиотеки украинской литературы находилась под домашним арестом с октября 2015 года. По версии следствия, она распространяла книги Дмитрия Корчинского, признанные судом экстремистскими. Кроме того, Шарину обвиняли в растрате денег. Сейчас с нами на связь должен выйти, я надеюсь, адвокат Натальи Шариной, но если этого не произойдет, тогда просто один короткий комментарий в собственном исполнении. Дело в том, что уже давно в Российской Федерации условные приговоры рассматриваются фактически как оправдательные. Означает ли это в деле Натальи Шариной, что не смогли доказать ее вину, по крайней мере, в растрате, и, соответственно, никаких материальных издержек не требуется в ее исполнении? Вопрос остается открытым. Резонно, конечно, задавать юристам этот вопрос, но если не получится связаться с адвокатом, просто пойдем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ты вот только сейчас. Нет, да? Нет, нет, нет. Адвоката нет, просто идем дальше. Глава МЧС предложил наказывать синоптиков за ошибочный прогноз. По словам Владимира Пучкова, необходимо выработать экономический механизм ответственности должностных лиц Росгидромета. Цитирую. «Пора выработать алгоритм ответственности территориальных подразделений за неподтвержденный прогноз погоды», сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС. Пучков пояснил, что именно экономический механизм должен работать в этой сфере. Отметим, что МЧС подверглась резкой критике после разрушительного урагана в Москве, в результате которого погибли 16 человек. Это в Москве и Подмосковье. Ведомство критиковали из-за того, что москвичи не были оповещены об ударе стихии, по крайней мере, не знали точно о ее масштабах. Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве 29 мая не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду, то есть 17-22 метра в секунду. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было, пояснили в МЧС. Сейчас с нами на связь выходит адвокат Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня целый день пытались связаться с представителями различных метеорологических служб, и все дружно отказали нам в комментарии, видимо, не захотев спорить с господином Пучковым. Поэтому обращаемся к вам как к юристу, адвокату. Пытаемся понять, да, а вообще как может выглядеть механизм наказания синоптиков за неправильные прогнозы?
Ну, вы знаете, практически никак. Практически никак, потому что здесь ведь с точки зрения уголовного права, да, значит, отсутствует причинно-следственная связь. Ну, метеорологи не виноваты в гибели вот этих полутора десятков человек, потому что ни их действия непосредственно привели к гибели этих людей. И даже если там статья халатности есть такая в уголовном кодексе, даже здесь она неприменима, потому что ни одна экспертиза вам, специальная экспертиза не установит эту связь между их действиями, в том, что они не оповестили, или бездействиями, например, которые привели к гибели людей. Если говорить о гражданско-правовой сфере, то, опять же, ну, здесь весьма уязвимо то, что все эти гидрометеорологические службы существуют на бюджетные деньги, да, получают средства из бюджета, либо в Москве, либо федерального, и вроде как бы с них можно чего-то требовать в этом смысле. Ну, то есть на деньги налогоплательщиков. Но, с другой стороны, вы понимаете, прогноз погоды – это ведь такая вещь, ну, все-таки носит некие вероятностные категории, несмотря на научные методы, естественно, научные, которые применяются для прогнозирования погоды. Все-таки мы живем в мире явлений, которые не все, так сказать, управляемы человеком, и поэтому упрекнуть синоптиков, что они вовремя не предупредили о степени опасности изменений климатических, ну, понимаете, можно только с точки зрения дискреционной и административной, ну, снять начальника гидрометцентра. Реально получить ущерб, возместить как-то за счет вот этих бюджетных средств, возможно, почти не представляется.
То есть возможность материально наказать, ну, это странно, потому что финансируется из бюджета, соответственно, и штраф будет тоже из бюджета Российской Федерации. В качестве наказания только административное наказание. Но, опять же, там должна быть какая-то формулировка, статья, за что уволен, за неисполнение своих обязанностей или за, опять же, ту же самую халатность. Да.
Нет, вы знаете, нужно провести служебное расследование, а в принципе, так сказать, все ли были выполнены обязательные условия, ну, некого стандарта, который, безусловно, присутствует, инструкции или в каком-то ином виде приказы, которые требуют от специалистов какого-то алгоритма действий, понимаете? То есть, грубо говоря, они определили там этот атмосферный фронт или какое-то иное климатическое изменение, которое потенциально несет угрозы, и они обязаны там в течение, там, я не знаю, 24 часов, 6 часов или скольки-то оповестить жителей Москвы там, или того региона, где они дают этот прогноз, о надвигающейся угрозе. Если же у них нет четкого этого алгоритма, то, опять же повторяю, эта область, ну, такая... Мы, вот у нас, пожалуйста, приборы показывали одно, да?
Да.
И что же, значит, если произошли какие-то изменения, потому что, ну, невозможно, так сказать, контролировать атмосферу, да, и так далее. То есть в данном случае можно снять начальника гидрометцентра, в конце концов отстранить специалистов. Может быть, нужно в качестве последствий решения рассмотреть возможность там новых каких-то условий, когда научные кадры каким-то должны образом заместить вот эти проблемы. Ну, давайте лучше исследовать, посмотрим на западный опыт. Но такие вещи происходят по всему миру, на самом деле, понимаете? Не только в России. И далеко не всегда метеорологи, так сказать, специалисты являются крайними и виноватыми в этих вещах. Это очень сложная вещь.
Иными словами, если и наказывать, только за неисполнение некого алгоритма, который теоретически должен быть. Все. Но
да,
тогда можно,
да, все, больше ничего.
Можно нарваться на итальянскую забастовку, когда они будут четко следовать алгоритму, и в результате неизвестно, чем это закончится.
Ну, понимаете, ведь я же говорю, что мы имеем, как вам сказать, то есть мы не можем упрекнуть или там наказать, или же предъявить претензии к этим метеорологам, поскольку они занимаются вещью, которая не является только сугубо объективной, да, то есть природные явления не входят в зону там управления человеком, и поэтому в данном случае могут вмешаться факторы в юриспруденции, это называется форс-мажор и так далее. Ну, так сказать, связанные с климатическими бедствиями, эти вещи тоже нормативно до конца не урегулированы. Там в любом договоре вы найдете пункт о том, что значит, он, его неисполнение может быть связано с какими-то независящими от человека явлениями. Вот природа к таким относится, понимаете? И здесь невозможно абсолютно установить степень вины человека,
даже в административном порядке до конца, что он должен был делать, так сказать, если это не касается какого-то конкретного инструкции действий. Я вам скажу такую вещь. Вот в Нью-Йорке в свое время, да, еще при Блумберге мэри, да, был шторм, я забыл, как он называется, у них периодически в Атлантике там трясет, и, так сказать, там впервые как бы говорилось о том, что все было произведено совершенно правильно. Да, так сказать, за сутки всех вывезли из района бедствия, ну, там, шторм двигался, затопление, зона должна была быть где-то там, вроде Бруклина или что-то такое. Людей всех вывезли, а никого не затопило, понимаете? И потом упрекали, что огромные средства потрачены на то, что, значит,
провести эвакуацию.
В смысле, эвакуацию, ну, понимаете, потрачены да. были многие, там, десятки миллионов долларов. Но, с другой стороны, получается, невозможно посмотреть, как шторм пойдет, он накроет людей или нет. Значит, все равно в конечном итоге было сделано все правильно на предвосхищение вот этих жертв и так далее. У нас в России, понимаете, здесь другая проблема. У нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому у нас, так сказать, скорее на авось все полагается больше. Но это тоже, опять же, из области национального характера, а не из там, предусмотрительности и научного анализа. Вот и все.
Спасибо. Это был адвокат Марк Фейгин. Еще раз подчеркну, сегодня мы связывались со всеми метеорологическими службами, ГИСМЕТИО, ФОБОС, Росгидромет, и все дружно отказались комментировать заявление господина Пучкова, главы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Формулировки были разные, в том числе и не совсем эфирные относительно его предложения штрафовать метеорологов за неправильные прогнозы, но так или иначе, вот комментировать не взялись наши метеорологи предложение господина Пучкова. Что же, я сейчас опять запущу голосование, несколько аргументов в исполнении наших слушателей приму. 134-21-35. Вы по большей части или практически всегда, так будет корректнее, вы практически всегда удовлетворены качеством прогнозов наших синоптиков. Это 134-21-35. Нет, они работают из рук вон плохо, поэтому там нужно срочно что-то делать. Это 134-21-36. По большей части, чаще всего или почти всегда вы удовлетворены качеством работы наших синоптиков. 134-21-35. Нет, они работают из рук вон плохо, поэтому там нужно срочно что-то делать. Это 134-21-36. Наше голосование началось, несколько аргументов наших слушателей сейчас примем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Понимаете, кто критикует метеорологов, а совершенно неквалифицированные и компетентные люди. Это первое. Второе. Вы возьмите, пожалуйста, где наши медиаспутники? Сколько их должно быть на орбите? Где современные приборы? Где зарплата в 10 тысяч рублей? И вы хотите от них что-то штрафовать? А господина Пучкова не нужно штрафовать, который говорил, что он за несколько дней справится с пожарами в прошлом году?
Спасибо, принимается. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Владимир, поддержу, конечно, слушателя. Мы еще и космос утеряли. Теперь мы вообще даже и возить не будем, как извозчики. У нас все уничтожено, понимаете, вся космическая отрасль. Это трагедия, господа. И тут печусь метеорологи. Понимаете? Поэтому нам уже дают такие данные, что могут и солгать, и соврать нам.
Олег, то вопрос был в другом. Вас-то качество прогнозов удовлетворяет или нет? Вот вы заходите на какой-нибудь, я не знаю, портал для того, чтобы посмотреть погоду, или вам по телевизору говорят, они попадают чаще всего или нет? Что же, космос
то что? Вы знаете, Владимир, я больше надеюсь на наших как стариков. Что нам скажут, то мы и так и предполагаем.
А, виноваты метеорологи. Да, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, вот косвенно знаю человека, который работает в этой сфере, зарплаты просто нулевые, вот просто, как они там живут, непонятно. И, конечно, разрушена вот та структура, которая позволяла давать точный прогноз.
Еще это раз, мы отталкиваемся от неких критериев. Смотрите, если мне синоптики говорят, что завтра будет дождь и дождь идет, то я предполагаю, что они качественно выполняют свою работу и, соответственно, к ним претензий быть не может.
Я считаю, что общественность должна требовать от государства и от депутатов, чтобы они вот бюджет закладывали таким образом, чтобы не гробили службу метеорологическую. И это зависит от нас, от граждан. И тогда мы не будем так страдать. Точность прогноза зависит не только от них. Это государственная политика, государственное мышление. И мы как граждане должны оказывать на это влияние.
Внимание, вопрос.
Требуем возрождения этой сферы.
Еще раз. Внимание, вопрос. Сейчас те прогнозы, которые делают наши метеорологи, они вас удовлетворяют или нет?
Частично.
Это как?
Частично. Ну, я все время делаю скидку на вероятность.
Но они тоже делают скидку на вероятность.
Прогноз может быть вероятностным.
Да. Они вы так
знаете,
и пишут.
Очень часто, да. Я должна сказать, что, вы знаете, очень часто бывает так, что я прислушиваюсь и оказываюсь права. И иногда я понимаю, что вот обещали, но вот не случилось. Думаю, хорошо, опоздали, значит, это начнется к вечеру. Если днем обещали дождь, беру зонт, и иногда понимаю, ну вот он пошел ночью.
Спасибо.
Я представляю, в каком состоянии все это сейчас находится.
Спасибо. Принимается. Ну, еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, я считаю, что все-таки прогнозы стали наиболее сейчас точными, потому что если там вспомнить там 5 лет назад, то действительно они так звоили. А сейчас прогнозы, я считаю, что очень точно.
Сейчас и прогнозы точно?
Да. Да и ветер, который обещали, он висел, например, на порталах погоды там порядка 5 дней. Вот этот сильный ветер, который ураган, и он был на порталах. Просто, наверное, они не могли оценить, что он будет такой, да, силы вот сокрушительные, но он был.
Хорошо, принимается. Но я останавливаю голосование, подвожу итог. 35% говорят, что удовлетворены работой наших синоптиков, 65% не удовлетворены. Как бы хотелось подробности, конечно, где-то они прозвучали в исполнении наших слушателей. Но и на всякий случай напомню, что первым предложил наказывать синоптиков Юрий Михайлович Лужков. Это было в далеком 1998 году.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Часть российских пользователей накануне сообщила о временной недоступности Telegram. Оказалось, что владелец одного из доменов, заблокированных Роскомнадзором, внес IP-адреса мессенджера и еще нескольких ресурсов в список доменных имен. На это обратил внимание консультант ФБК Владислав Сдольников в своем Telegram-канале. Сдольников рассказал, что владелец домена dymoiff.space, внесенного в реестр запрещенных сайтов, прикрывался другими IP-адресами. Он внес в DNS-адреса Telegram, Одноклассников, Первого канала, Фейсбука, Пикабу и других. Проблемы с доступностью возникали не для всех ресурсов и только у части пользователей. Как пояснил Сдольников, система блокировок Роскомнадзора устроена таким образом, что любой владелец закрытого сайта может нарушить работу других ресурсов. Провайдеры блокируют указанные сайты по IP-адресам, из-за чего добавление новых доменов автоматически приводит к их блокировке. Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков написал в своем телеграм-канале, что произошедшее должно было случиться, а Роскомнадзор знал об этой проблеме. Кроме того, Сдольников опубликовал список заблокированных сайтов, которые остаются свободными. Любой желающий может добавить в список доменных имен этих ресурсов любой адрес, чтобы у пользователей возникли проблемы с доступом к нему. Сейчас с нами на связь выходит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Карен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так все-таки, в ком главная проблема? В правилах Роскомнадзора или в недобросовестных владельцах IP-адресов?
Главная проблема в системе ревизор Роскомнадзора, точнее, если быть более точным, радиочастотного центра. И в различиях в рекомендациях, которые дает Роскомнадзор, и в том, как реально действует система мониторинга блокировок, по сути. Понятное дело, что недобросовестные игроки всегда встречаются, но тут сама система должна препятствовать, по идее, подобным событиям, ведь мы говорим, в общем-то, по сути, о стабильности российского сегмента сети интернет.
Да, я просто пытаюсь понять, как, если переводить совсем на простой язык, то есть я завожу себе сайт, абсолютно экстремистски его делаю, потом Роскомнадзор справедливо говорит: слушай, товарищ, мы тебя будем блокировать, давай свои IP-адреса. Я выдаю, заодно плюс еще там несколько IP-шников, которые мне не принадлежат, любых сайтов, которые я просто пальцем покажу, и все, и их автоматически система должна заблокировать вместе со мной, правильно понимаю?
По сути, так. А привело это, почему так происходит, тут несколько моментов. Существует система ревизор, которая, хотя и не обязательно для установления оператора на связи, однако всячески рекомендуется. И в прошлом году был принят закон, который сильно увеличивает штрафы за не блокировки ресурсов. При этом контроль над тем, заблокированы ресурсы или нет, и, соответственно, выписанием штрафов, он происходит именно подсчетом этой системы «Ревизор». И это привело к тому, что операторы связи перестали проверять, собственно говоря, что содержится там в черных списках, потому что, в общем, неважно, что там содержится и нужно ли что-то блокировать или нет, если они что-то по своей инициативе не станут блокировать, они автоматом получают штраф, и штрафы крупные.
И, соответственно, для того, чтобы упростить себе жизнь, да, они просто включают эту систему «Ревизор», которую разработали где-то в недрах Роскомнадзора, и, соответственно, это становится головной болью Роскомнадзора.
Именно так.
А происходит это все в автоматическом режиме, и эту систему «Ревизор» тоже теоретически никто не контролирует?
Ну, теоретически ее там где-то, ну, должны разработчик, радиочастотный центр контролировать, но, как мы видим, познание... В общем, это действительно известная была проблема уже несколько лет, на самом деле, но разработчики системы ее не учли.
Хорошо, а теперь, когда вроде как об этом заговорили громко, возможно ли, что там что-то подправят, наконец, в консерватории, или полагаете, что ничего не произойдет?
Ну, я, насколько знаю, Минсвязи России, в общем-то, обращал на это внимание, и там действительно возникла странная ситуация, когда рекомендации и практика, и, в общем-то, само законодательство – это какие-то три разные плоскости, которые никоим образом не пересекаются. Поэтому будем надеяться, что у нас все-таки регулятор сможет внести необходимые изменения, потому что, ну, либо нужно прекращать тогда работу системы «Ревизор» до того времени, пока она не заработает как нужно, либо нужно давать снова в руки операторам связи возможность управлять блокировками так, как они считают нужным, и не штрафовать их там за каждый чих.
К вам, как к специалисту, обращаюсь. Предположим, я захочу выразить свой гражданский протест, выйти к Роскомнадзору и что-то от них потребовать. Причем нужно емко и лаконично на плакате что-то такое написать. Чего от них требовать? Изменить алгоритм «Ревизора»? Изменить что?
На мой взгляд, нужно, в принципе, менять методические правила блокировок, а от системы «Ревизор» нужно отказываться.
То есть нет системе «Ревизор», даешь новые методические правила блокировок. Это как должно выглядеть?
Да. Да, вот как-то так.
Я имею в виду, а как это должно быть? Какими должны быть эти правила? Досудебные блокировки вообще запретить как класс или что?
Ну, насколько я знаю, у Минкомсвязи в прошлом году был... я бы был только за, если бы запретили досудебные блокировки. Тем не менее, у Минкомсвязи был определенный проект, чтобы введение, на самом деле, черных списков было отдано на откуп отдельной комиссии, которая бы состояла в том числе из представителей операторов связи, технических специалистов, и чтобы подобные там случаи никогда не происходили. По-моему, не самое плохое, в общем-то. Даже если не меняя законы, даже если оставаясь в текущей законодательной парадигме, в общем, не самое плохое решение.
И от этой идеи пока не отказались, но пока она не стала законом, правильно понимаю?
Нет, пока не стала.
Спасибо. Я напомню, с нами на связи был главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Сейчас будем говорить уже о движении в Москве.
В движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Сегодня понедельник, означает, что на дорогах должно быть чуть посвободнее, чем в другие будние дни. Дождь все усугубляет, поэтому будьте бдительны, товарищи, тормозной путь увеличивается, видимость ухудшается, поэтому не исключено увеличение количества ДТП в столице. Пока же, по оценке Яндекса, сейчас на московских дорогах 5 баллов, так они оценивают загруженность. Ну и самые главные затруднения традиционно в центре города. Что же происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Пока вы дозваниваетесь, буду информировать вас о том, что рассказывает Яндекс. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Ну что, можно рассказать про то, что МКАД стоит на внешней стороне на востоке, и пробка упирается куда-то в район... Сейчас скажу. Кетчерской улице. Почему, пока не очень понятно. Показывают аварийные автомобили, имеется в виду ДТП. Возможно, из-за него как раз и происходит вот это великое стояние. Что у вас? 7373948. Алло, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Юрий.
Да, Юрий.
Ну, значит, Третье кольцо, внешняя сторона перед туннелем Гагаринским встает. Объехать пробку от этим кольцом можно через Ростовскую набережную, легко объезжается. И улица Дмитрия Ульянова пока нормально едет. А вот все, что касается Третьего кольца, там плохо дело.
На Третьем кольце спасибо. Все плохо. Это была информация от Юрия. Ну, Яндекс с этим солидарен. Традиционно и на севере затруднения, и на юге, и на внешней, и на внутренней стороне. Что происходит у вас 7373948? Ну, можно пожаловаться еще на Ленинградку, которая с трудом въезжает в Москву и начинает стоять еще задолго до Химок. В Химках тоже, кстати, простаивает. Ну, и традиционно МКАД тоже втыкается в Ленинградку и с внешней, и с внутренней стороны. Поэтому, товарищи, будьте бдительны. На западе столицы тоже не все, слава богу, на юго-западе в частности, но здесь с переменным успехом движется МКАД куда-то уже, сейчас скажу, от Киевского шоссе и дальше туда на юг, в сторону Каширки, через Мосрентген, ну там с такими с желтыми прожилками красные. Сейчас новости, после этого уже программа «Умные парни».